Часть пятая. Он вышел в вестибюль, отыскал телефон-автомат и набрал номер Миешты. Правда, особой уверенности, что приятеля удастся застать, у него не было. Все-таки был субботний вечер, самый разгар длинного уикенда. Однако, как ни странно, Миешта оказался дома, отдыхал в кругу семьи. Так что Анда мог поделиться с ним своей радостью и своими сомнениями по поводу расшифрованного послания. Судя по характерным звукам, доносившимся из трубки, Миешта сидел за столом в гостиной. Анда живо представил себе все семейство, собравшееся вокруг стола в предвкушении ужина. Миешта, похоже, сложил ладонь ковшиком вокруг рта, чтобы шум не мешал их разговору, но это не особенно помогло. Голоса детей, звяканье посуды, эти звуки мирной семейной жизни долетали, несмотря на заслон.
«Браво, браво! Ну и что у тебя получилось?»
Миешта всегда говорил довольно громко, но сейчас его голос звучал просто оглушительно. Ладонь у рта сработала как рупор. «Там на самом деле зашифровано только одно слово».
«Замечательно, а какое?»
«Мутация».
«Мутация?»
Миешта несколько раз повторил это слово на разные лады, словно примеряя его. «Как ты думаешь, что бы это значило?»
«Понятия не имею, а ты?»
«Я тоже».
«Слушай, может, заедешь в наши края?»
Миешта жил в новом фешенебельном доме в северном Терана, в Якогамском районе Цуруми. Ехать туда нужно было с пересадкой в Синагаве, но по времени выходило не так уж и долго, чуть меньше часа. «Хорошо, заеду».
«Как доберешься до станции, позвони мне, я знаю одно приятное местечко неподалеку, где можно выпить и поговорить».
Младшая дочь Мияшты, девочка детсадовского возраста, наверное, прислушивалась к разговору и, догадавшись, что папа собрался уходить, подбежала к нему и захныкала.
«Папа, не уходи, папа, не уходи!»
Чтобы не раздражать приятеля, Миешта плотно прикрыл микрофон ладонью и принялся отчитывать дочку. Потом в трубке послышался звук шагов. Видимо, он ходил по квартире с места на место, чтобы отделаться от приставучей девчушки. Анда почувствовал себя виноватым, хотя предложение пойти выпить исходило не от него. К чувству вины примешивалось невыразимое чувство утраты и зависть. «Может, в другой раз сходим?» — сказал Анда, но Миешта и слышать ничего не захотел.
«Да ты что? Какой еще другой раз? Я хочу, чтобы ты все подробно мне рассказал, понял? Так что позвони со станции, я сразу же подойду».
Миешта даже не стал ждать ответа, просто повесил трубку и все. Анда тяжело вздохнул, вышел из библиотеки и направился в сторону метро. Исчезнувший из его жизни шум семейного ужина эхом отдавался у него в душе. Последний раз Анда ехал в этом направлении 8 дней назад, когда направлялся в квартиру Майи Такана. На перегоне Синагава-Кавасаки поезд пошел по эстакаде. Анда глядел в окно на пролетающие внизу дома и неоновые рекламы. Было всего лишь около 6 вечера, но на улице уже стемнело, как-никак конец ноября. Он посмотрел в сторону порта и увидел высотный жилой комплекс Ясио. Узор, составленный из горящих и темных окон, напоминал гигантскую шахматную доску. Если учесть, что сегодня выходной, темных окон было на удивление много. Анда поймал себя на том, что старается прочитать в чередовании темных и светлых квадратов какие-то слова. Нельзя столько работать с шифрами. На одном из домов светлые окна сложились в букву «Ко». «Ребенок?» Помимо своей воли, подумал Анда, и тут же одернул себя, упрекнув за пустые фантазии. «Мутация, мутация». Глядя в окно на ночной город, он неустанно повторял это слово про себя, в надежде, что скрытый в нем смысл в какой-то момент станет ему понятен. Издалека послышался гудок. Их поезд подъехал к станции и остановился. Машинист объявил, что стоянка продлится несколько минут, так как нужно пропустить экспресс. Анда сидел в последнем вагоне. Он вышел в тамбур и выглянул из дверей на платформу, чтобы прочесть название станции. Кто бы сомневался, именно возле нее и жила Майи Такана. Из окна вагона виднелась ближайшая к станции торговая улица с множеством магазинчиков. Анда попытался отыскать глазами тот дом, в котором побывал 8 дней назад. Оттуда, из Майиной комнаты, он видел эту платформу. Она была как раз на уровне глаз, и он смотрел, как по ней ходят люди в ожидании поезда. Значит, теоретически, он с платформы может увидеть окно Майиной комнаты. Но из вагона почти ничего не было видно. поэтому он вышел из поезда, пересек платформу и прижался лбом к проволочному заграждению. Торговая улица тянулась на восток под прямым углом к рельсам. Ему не понадобилось много времени, чтобы отыскать глазами знакомое семиэтажное здание, расположенное всего лишь в какой-то сотне метров от того места, где он сейчас стоял. В это время раздался характерный шум. Со стороны Синагавы на большой скорости подходил экспресс. Значит, электричка, на которой ехал Анда, через минуту закроет двери и двинется дальше, в сторону Кавасаки. Он торопливо искал глазами нужное окно. Май жила в номере 303. Номер 303. Третье окно справа. Экспресс с грохотом пронесся мимо. Объявили отправление электрички. Прозвенел звонок. Анда взглянул на часы. Начало седьмого. Наверное, ужин в семействе Мияшты сейчас в самом разгаре. Ему не хотелось приехать слишком рано и тем нарушить семейную идиллию. Анда прикинул, что на этой электричке он приедет на полчаса раньше, чем рассчитывал, и решил поехать на следующий. Так что поезд медленно тронулся и уехал в Кавасаки без него. Окна третьего этажа находились на одном уровне с платформой. Анда внимательно разглядывал их одно за другим. Ни в одном из них не было света. Значит, ее там нет. Появившаяся на мгновение слабая надежда быстро исчезла. Разочарованный, он отвел взгляд от семиэтажки, но краем глаза вдруг уловил странное голубое свечение. Он снова посмотрел на окно третьего этажа. Третье окно справа мерцало голубым светом. Он на секунду зажмурился, а вдруг показалось, и опять открыл глаза. Сомнений не было. В окне Майи Такана горел слабый мерцающий свет. Такой слабый, что временами казалось, что его и нет вовсе, что он потух. Казалось, что он колышется на ветру, словно голубой флаг. Если бы Анда не вглядывался так напряженно и пристально в ее окно, он, скорее всего, и не заметил бы этого свечения. Он подался всем телом вперед, прижался к ограждению, пытаясь разглядеть, что происходит в комнате, но нет, дом стоял слишком далеко. Надо было срочно пойти к ее дому и попытаться узнать, в чем дело. Он может обернуться за 20 минут и успеть на следующую электричку. Немедля, больше ни секунды, Анда прошел через турникет и вышел на торговую улицу. Только когда он оказался прямо перед ее окном, ему удалось понять причину этого странного свечения. Окно было открыто, и белая кружевная занавеска колыхалась на ветру, отражая голубой свет неоновой вывески агентства по прокату автомобилей, которое находилось на противоположной стороне улицы. В неоновом свете занавеска, казалось, флуоресцировала. Этот странный эффект избил Анда с толку, когда он, стоя на платформе, рассматривал окна в доме Майи Такана. Вопрос с голубым свечением разрешился сам собой. Хотя при взгляде на это окно у Анда сразу возникло несколько других вопросов, на которые он не знал ответа. 8 дней назад, когда он первый раз зашел в квартиру Майи, окно было открыто, а занавеску наполовину задернуто. Но Анда прекрасно понял, что перед уходом он закрыл окно и полностью задернул занавеску. Но самым удивительным было другое. Этот ноябрьский вечер выдался абсолютно безветренным, однако занавеска, не переставая, колыхалась, и казалось, что она вот-вот сорвется с карниза и улетит в небо. Что это могло быть? Откуда взялся этот необъяснимый воздушный поток? Анда не ощущал никакого ветра. Листья деревьев, посаженных вдоль улицы, застыли в неподвижности. И над этими, словно заснувшими деревьями, танцевала свой неистовый танец кружевная занавеска. Такого зрелища можно было испугаться. Но прохожие, как всегда, смотрели себе под ноги, и никто из них не обратил внимания на эту неестественную картину. Единственное, что пришло Анда в голову, это механистическое объяснение. Если, скажем, напротив открытого окна поставить работающий вентилятор, то можно достигнуть примерно такого же эффекта. Но откуда в пустующей больше недели квартире включенный вентилятор? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно было как минимум снова попасть в квартиру 303. Анда прошел через вестибюль. Похоже, что у вахтера сегодня выходной, окно в его будку было задернуто занавеской. В здании царила тишина, будто в нем не было ни души. Он поднялся на лифте на третий этаж. Выйдя из лифта, Анда двинулся к нужной двери, но чем ближе он подходил к квартире Майи Такана, тем более замедлял шаг. Инстинктивно он чувствовал, что надо уносить ноги, пока не поздно, но любопытство пересиливало. Должен же он, в конце концов, узнать, что происходит. Через приоткрытую дверь коммунального балкона Андер разглядел винтовую пожарную лестницу. «В случае чего спущусь по лестнице, лифтом лучше не пользоваться», — подумал он, еще не зная, что его ждет, но уже готовясь к бегству. Наконец он подошел к номеру 303. Встал перед дверью. Под звонком была наклеена полоска красной бумаги с надписью «Такано». Вроде бы с прошлого раза ничего не изменилось. Андо уже хотел нажать на кнопку звонка, но передумал. Осмотревшись по сторонам и удостоверившись, что кроме него никого на этаже нет, он прижался к двери ухом. Тишина. Ни звука. По крайней мере, никакой вентилятор в квартире совершенно точно не работал. Ну, не могут вентиляторы работать так бесшумно. Хотя вполне возможно, что его просто выключили. Андо пожалел, что не может одновременно находиться и у двери в квартиру, и под окном, чтобы видеть, что происходит с занавеской. Вряд ли она до сих пор трепыхалась в окне. «Уважаемая Майя Такано!» Вместо того, чтобы позвонить, он негромко произнес имя хозяйки и постучал в дверь. Ответа не последовало. Нет, он не сомневался, что Майя посмотрела кассету, но ведь кто-то же стер запись и записал поверх нее утренний телевизионный эфир. И все это произошло на пятый день после ее исчезновения, то есть за два дня до того, как Анда появился у Майи в комнате. Кто это мог быть? И зачем он это сделал? Неожиданно он вновь, всеми пятью чувствами, ощутил странную атмосферу этой квартиры, словно находишься внутри какого-то живого существа. Он вспомнил воду на дне ванной, медленно стекавшую в водосток, и шершавое прикосновение. Чего? Кого? К своей щиколотке. Нахлынувшие воспоминания напугали его. Он отшатнулся от двери. Ну его к черту! Все равно все три копии и оригинал этой злосчастной кассеты уничтожены, их больше не существует. Опасность отступила. В какой-то момент кто-нибудь обязательно обнаружит тело девушки, тело Майи Такано. Так что приходить сюда раз за разом — абсолютно бессмысленное занятие. Мало того, что я ничего не понял, я только еще больше запутался, подумал он, отступая к лифту. Нужно было убираться отсюда поскорей. Черт с ним, с этим вентилятором. Сам не зная почему, Анда снова испытывал те же самые неприятные ощущения, что и в прошлый раз. Он нажал на кнопку и вызвал лифт. Мутация, мутация, бормотал он про себя, пока лифт поднимался на третий этаж. Надо было отвлечься от воспоминаний, подумать о чем-то другом. Лифт шел целую вечность. Неожиданно он услышал у себя за спиной щелчок повернувшегося в замке ключа. Звук шел откуда-то справа. Анда оцепенел. Вместо того, чтобы обернуться на звук и посмотреть, что происходит, он едва заметно повернул голову и скосил глаза. Уголком глаза он увидел, что дверь квартиры номер 303 приоткрылась. Может, ошибка пронеслась в голове, но никакой ошибки быть не могло. Он отчетливо видел красную полоску под звонком. Анда принялся в выступлении давить на кнопку лифта, но тот словно застрял между этажами и не двигался с места. В отчаянии Анда обернулся и, увидев, кто вышел из квартиры Майи, наконец-то сумел взять себя в руки. Это была женщина. Обычная женщина в легком зеленом платье. Она достала из сумочки ключ и заперла за собой дверь. Анда увидел ее тонкий профиль, внимательно вгляделся и, несмотря на темные очки, скрывавшие глаза, сразу же понял, что это не Майя. Это была какая-то другая женщина. «Тебе нечего бояться», — уговаривал он себя, но на данном этапе чувства не очень-то внимали голосу разума. Лифт, наконец, открыл перед ним двери, и Анда шагнул внутрь. Он хотел побыстрее нажать на кнопку «Закрыть двери» и убраться отсюда, но по ошибке нажал на «Открыть двери» и потерял несколько секунд. Когда двери все же начали закрываться, и Анда уже с облегчением вздохнул, в узкой щели между не успевшими сдвинуться створками показалась тонкая белая рука. Двери на мгновение замерли и тут же разошлись. Перед Андо стояла женщина. Он не видел ее глаз за темными стеклами очков, но на вид ей было лет 25. У нее была отличная фигура, и это сразу бросалось в глаза. Придерживая двери лифта рукой, она не спеша зашла внутрь. Сперва нажала на кнопку «Закрыть двери», а потом на единицу. Первый этаж. Анда попятился и тут же уперся спиной и локтями в стену. Отступать было некуда. Он тяжелым взглядом смотрел на таинственную незнакомку, которая только что вышла из квартиры 303 и теперь ехала с ним в лифте. В голове у него была всего лишь одна мысль. Кто она такая? От женщины исходил странный запах, не похожий на аромат духов или косметики. Анда поморщился и задержал дыхание. Чем это может пахнуть? С примесью железа, запах крови. У незнакомки были длинные прямые волосы, доходившие до лопаток. Она стояла, опершись рукой о стену, и эта рука на фоне стены выглядела такой белой, что казалась абсолютно прозрачной. Анда отметил про себя, что у женщины сломан ноготь на указательном пальце. Легкое платье без рукавов явно не соответствовало сезону, на женщину было холодно смотреть. На ногах у нее были туфли-лодочки, надетые на подследники. И никаких колготок. Икры незнакомки были в мелких лиловых кровоподтеках. Заметив это, Анда пришел в смятение. Его охватила нервная дрожь, которую, как он ни старался, ему не удавалось унять. Запертый в тесной коробке лифта, один на один с этой странной женщиной, Анда физически ощущал течение времени. Хотя течением это было трудно назвать. Время не текло, а ползло. Еле-еле. Наконец они спустились на первый этаж. От напряжения Анда не мог дышать. Двери медленно открылись, незнакомка вышла из лифта, пересекла вестибюль и словно растворилась в темноте улицы. Пока она шла к дверям, Анда не отрывал глаз от этой молодой женщины среднего роста с хорошей фигурой. Плавная, мягкая походка, обтягивающее летнее платье, на 2-3 сантиметра не доходившее до колен, подчеркивало безупречную форму ягодиц. На неприкрытых колготками белых икрах виднелись лиловые кровоподтеки. Вечер выдался холодный, люди на улице были одеты в плащи и куртки, но эта странная женщина отправилась куда-то в одном тоненьком летнем платьице. Анда перевел дух, вышел из лифта и постоял немного в вестибюле, вглядываясь в темноту, поглотившую незнакомку.